В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 28 декабря, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Тема первого часа нашей программы. Сегодня в Хамовническом суде Москвы продолжится оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву по второму уголовному делу ЮКОСа. Защитники Химкинского леса ждут новых исков. Музеи и церковь. Какими будут их взаимоотношения после изменений в законодательстве в этом году? И вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Связан он с оглашением приговора в Хамовническом суде. Как вы относитесь к обвинительному приговору Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву? Такой вопрос мы сегодня в утренней программе задаем нашим слушателям. Ответить на него можно будет в середине часа, дозвонившись к нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ну а в течение всей программы вы можете отправлять нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801 на московский пейджер 660 10 46 по электронной почте, адрес mail@radiodefizsvoboda.ru или комментируя на форуме «Радио Свобода» на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, вопрос утреннего эфира. Как вы относитесь к обвинительному приговору Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву? В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится оглашение приговора по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Накануне стало ясно, что суд признал бывших совладельцев ЮКОСа виновными в хищении нефти и легализации преступно нажитых средств. Теперь главная интрига в том, какое наказание судья Виктор Данилкин, рассматривающий это дело, считает необходимым назначить Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В суде работает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В первый день оглашения приговора председательствующий в процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Виктор Данилкин успел изложить вводную часть своего решения, из которой стало понятно, бывшим совладельцам ЮКОСа не стоит рассчитывать на оправдание, во всяком случае сейчас. Судья Виктор Данилкин так и заявил: Ходорковский, Лебедев в составе организованной преступной группы, добившись права на стратегическое управление компанией ЮКОС, совершили хищение нефти. И дальше буквально дословно начал цитировать текст обвинительного заключения. А, соответственно, понять, каким именно образом Ходорковский и Лебедев нефть похитили, было невозможно. В приговоре упоминаются все те же варианты из обвинительного заключения путем переноса на баланс, путем присвоения и так далее. Кроме того, Виктор Данилкин даже не снизил сумму похищенного, о чем просили государственные обвинители во время прений. По мнению защиты подсудимых, таким образом судья демонстрировал свой протест против политического вмешательства в дело ЮКОСа, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Кажется, что судья не учел не только того, что говорила сторона защиты, но не внес даже те коррективы, которые стали очевидными обвинению и которые внесла сторона обвинения в свое выступление. Похоже, что на него было оказано такое давление, что он просто вообще решил переписать обвинительное заключение, типа «хотели, получите».
Вадим Клювгант такое решение судьи Данилкина объясняет беспрецедентным давлением, которое оказывалось на него накануне вынесения приговора.
До какой степени был суд лишен свободы при постановлении этого приговора, потому что те, не имеющие ничего общего не только с фактами, но даже вот просто с нормальным разумом, вещи, которые мы слышим, вот, когда у Томскнефти похитили 13 миллионов тонн за год, а она их ни в один год не добыла столько, всегда меньше, когда опять фиктивное право собственности, а он знает суд, сколько есть судебных решений, где ЮКОС признан собственником, причем единственным. Опять роттердамские цены, от которых даже прокуроры отказались, заменив их ценами на таможенные границы. Ну, это человек в свободном состоянии же не может делать такое. Просто интересно, что должно произойти, чтобы человек здравомыслящий, профессиональный, опытный, квалифицированный, вот был в состоянии вот это написать и произносить.
Теперь основная интрига в том, какое наказание суд назначит Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, и как скоро это станет известно. Защита уже назвала этот приговор заведомо неправосудным и заявила о намерении его обжаловать. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Как вы относитесь к обвинительному приговору Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям в нашей утренней программе. В середине часа принимаем звонки в прямой эфир, а сейчас давайте послушаем опрос на улицах российской столицы. Его подготовил мой коллега Карен Агамиров.
Отрицательно. Что все это, понимаете, все это тайно, и все это выглядит очень непристойно. Во-первых, мы не знаем деталей всего этого. Какие-то обвинения, одни говорят, что это ложные обвинения, другие говорят, как наш премьер, что это справедливо, так и должно быть, что он не должен говорить, на мой взгляд. Тайна, так называемая, она вызывает только негативные отношения.
Я отрицательно. Ну, я считаю, что он не самый большой вор в нашей стране. Я считаю, что если сажать, то надо всех. И других олигархов. Но он уже пострадал, мне кажется, уже достаточно. Он уже, если даже в чем-то был виноват, но он уже, наверное, все... Не знаю, мне его жалко, например, по-человечески сейчас.
Беспредел, он не только в отношении Ходорковского. Беспредел по всей стране идет. Бандиты, которые захватили власть, они не считаются ни с чем. Для них нет ни моральных, никаких других принципов. Поэтому Ходорковский просто выступил, наверное, не согласился с ними в некоторых вопросах. Поэтому они решили его уничтожить.
Ну что, захотел человек во власть, вот и все. Захотите вы, и с вами то же самое будет. И на вас найдут и накопают. Ну, поскольку весь закон – это беззаконие, значит, мы все вне закона. Конституция попрана, говорить ни о чем никому не дают, СМИ продажные врут. Что, о чем тут говорить, все ясно всем.
Так же, как относилась до этого, плохо.
Крайне отрицательно. Да. Я считаю, что нельзя второй раз за одно и то же человека судить. Тем более, что процесс-то политический.
Что, воруют все, нашли крайнего. Но главное найти кого-нибудь, потом мозги им канифолить.
Безобразию чудовищному совершенно. Как этому можно еще отнестись? Извините, это сплошное какая-то месть этого нашего агрессивного самца. Непонятно за что.
Ужасно отнеслись.
Да.
Потому что довольно-таки несправедливо, и все об этом знают. Уже большинство населения знает, что это довольно-таки подло и довольно глупо с их стороны не прислушиваться. За него столько людей заступилось с именем.
Отрицательно, абсолютно отрицательно. Это безобразие, больше ничего. Это путинские дела. То, что творят они все, это просто стыдоба. Начинается у нас сталинский режим. Моя семья, мой дедушка, я уже это пережила. Шел в первом списке по делу врачей. Я знаю, что это такое. Я пожелаю им как можно скорее получить свободу. Я надеюсь, что весь мир встанет на их защиту. Я очень надеюсь, что Европейский суд поможет.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, как вы относитесь к обвинительному приговору Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8:15.
Радио Свобода, новости.
Соединенные Штаты Америки и Германия выступили с осуждением обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, оглашение которого продолжится сегодня в Хамовническом суде Москвы. В Забайкальском крае обнаружены тела трех погибших в результате взрыва и пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Еще двое рабочих считаются пропавшими без вести. Положение в московском аэропорту Домодедово должно нормализоваться в течение 2-3 дней, заявляют представители Росавиации. Пока Домодедово способен лишь отправлять рейсы. В Нальчике в понедельник поздно вечером произошел взрыв на первом этаже пятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, есть погибший, который, возможно, пытался изготовить взрывное устройство. Новый состав парламента Молдавии проведет сегодня первое рабочее заседание. В Великобритании решено отставить под стражей 9 обвиняемых в планировании терактов в Лондоне в преддверии рождественских и новогодних праздников. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Перечеркнул ли обвинительный характер приговора по делу ЮКОСа надежды на либерализацию режима? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с адвокатами Еленой Лукьяновой и Дмитрием Гололовым, а также политиком Александром Осовцовым. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов утра. Сегодня в Куйбышевском районе Санкт-Петербурга будет рассмотрена жалоба Александра Кормушкина о признании его потерпевшим по делу об избиении участников июльской акции «Стратегии 31» Вадимом Бойко, прозванным «жемчужным прапорщиком» за браслет на руке. Накануне суда Бойко дал интервью российскому телевидению, в котором заявил, что применение силы было оправдано. С подробностями наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Кто видел знаменитый ролик с записью побоища у гостиного двора 31 июля, не скоро забудет лицо, сплошь залитое кровью. Это и есть Александр Кормушкин, один из тех, кто обеспечил самый зрелищный момент, вылезя на крышу милицейского автобуса во время акции в защиту свободы собраний в рамках стратегии 31. Александр Кормушкин, имеющий многих свидетелей, утверждает, что его задерживал Вадим Бойко, в отношении которого позднее было заведено уголовное дело по статье «Превышение полномочий сотрудникам милиции». Сначала он задержал Кормушкина на площади и уже тогда бил кулаком по лицу, но Кормушкину удалось вырваться и влезть на крышу милицейского автобуса, но вскоре его втащили внутрь, и уже там, при свидетелях, он получил несколько ударов дубинкой по голове. В результате Кормушкин попал в больницу с диагнозом черепная травма теменной области и другими повреждениями. Но больше всего Александра Кормушкина поразило не само избиение, а то, что потом следователи отказались признать его потерпевшим.
Я это постановление обжаловал. Материалов дела оказалось протокол заседания 17 числа, которого не было, фальсифицировано.
Судебное заседание переносилось дважды. На примере Александра Кормушкина можно наглядно видеть, как работают правоохранительные органы и самое справедливое правосудие, говорит лидер петербургских лимоновцев Андрей Дмитриев, который подчеркивает, что именно Кормушкин был избит больше всех.
Семенова он просто ударил, и Светлана Полушину таскал на волосы, то вот здесь разбитая голова – это уже серьезное повреждение. Именно этот эпизод был исключен из уголовного дела. Следователи сказали, что якобы нет доказательств того, что именно жемчужный прапорщик его избивал. То есть нет видеозаписи, нет фотографий, где видно, как именно он разбивает ему голову. Несмотря на то, что Кормушкин его опознал, утверждал, что это он ему голову разбил. Поэтому этот эпизод исключили. И теперь ожидать какого-то жесткого приговора по делу прапорщика не приходится. Зато при этом самого Кормушкина сделали из потерпевшего обвиняемым. Его обвинили в том, что он причинил порчу милицейского имущества, сломал там люк в автобусе, ведущий на крышу.
О том, почему именно так, а не иначе развивается история с жемчужным прапорщиком, размышляет лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
К сожалению, они пытаются сделать из Александра II Сергея Махнаткина. И наша задача, чтобы у них это не получилось. Ситуация достаточно серьезная, и я не исключаю, что они будут пытаться приложить спальные клавы на здоровье, то есть признать виновным его.
По мнению Ольги Курносовой, таким образом власть защищается от оппозиции, чтобы люди не ходили 31 числа на гостиный двор, но вряд ли таким путем они достигнут желаемого. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В администрации подмосковных Химок накануне прошли обыски в рамках расследования дела об избиении химкинского эколога Константина Фетисова. Также в понедельник компания «Теплотехник», которая участвует в строительстве дороги Москва-Санкт-Петербург, отозвала иск на 8 миллионов рублей к защитникам леса. Ранее с них пытались взыскать убытки за простой техники. Лидер движения Евгения Чирикова, тем не менее, заявляет о том, что защитников леса ждут новые судебные тяжбы. Сегодня суд определит наказание Чириковой за организацию участия в несанкционированном пикете. Интервью с Евгенией Чириковой записала Елена Власенко.
Прежде всего, этот иск вообще не должна была судья принимать к производству, потому что самое страшное злодеяние, которое, собственно говоря, сделали экологи, они вызвали милицию, когда увидели нас бандформирование, которое угрожали нам физической расправой. И, собственно, это безобразное действие, а именно вызов милиции, это было самое страшное преступление, которое, собственно говоря, мы совершали. Все остальное мы просто требовали от господ, которые выполняли работу по вырубке химкинского леса, ту документацию, которая она должна была быть на их рабочих местах, должна она быть по законам Российской Федерации. Этой документации у них нету в природе. На эту тему мы сейчас, кстати говоря, судимся с Росавтодором. 29 числа у нас, соответственно, будет заседание. Я напомню, что Химкинский лес леззащитный, и, следовательно, любые попытки вырубить его на любом уровне, на уровне премьера, президента и так далее, они вообще-то упираются в невозможность сделать это на уровне законов Российской Федерации. Ну, собственно, собственно, это ни для кого не является никакой загвоздкой, мы это все прекрасно понимаем. На законы у нас традиционно плюют, поэтому единственное, чего я сейчас предрекаю, поскольку в этом проекте виден реальный бенефициар, господин Ротенберг, реально купивший акции СДКК, это компания-концессионер по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург, я, честно говоря, предвижу, поскольку мы не собираемся сдаваться, мы, естественно, продолжим защищать Химкинский лес, что дальше на нас просто веером посыпятся различные иски.
Теплотехник, который тоже, в общем-то, не сдавался, и который всячески вас обвинял, и 8 миллионов рублей хотел вас получить. И тем не менее, отозван иск. Как вы думаете, помогли акции протеста?
Конечно, они помогли, но и, конечно, я думаю, что последние события, когда мы просто сделали публичную информацию о том, что у нас формирования были просто купленное. И в этом признался сам господин Семченко. Он этого даже не стесняется. Вот пастор такой мирный, да, нанял товарищей с нацистской символикой для того, чтобы они этих отвратительных экологов выгнали из леса и дали уже эту дубраву дорубить. Благодаря все-таки общественному резонансу, резонансу в СМИ, теплотехник одумался. Но уверяю вас, что интерес финансово-олигархический в этом проекте таков, что и президент, и премьер пляшут под дудку тех самых товарищей, которые положили глаз на наш лесок.
Суд над Михаилом Ходорковским, уже суд установил факт хищения нефти. Это для вас ожидаемый приговор?
Вы знаете, ну, это то, что называется «not the brick on the wall». То есть это абсолютно было понятно, что никакого другого приговора быть и не могло. И люди, которые на что-то надеялись, они еще раз убедились в том, что правосудия нет и быть не может. Слушайте, ну когда президент с юридическим образованием, из чьей администрации мы вообще получали письма, что Химкинский лес это является защитным лесом, вырубать его нельзя, принимает решение его вырубать, слушайте, ну когда он абсолютно прекрасно все понимает, и при этом еще ожидать от него, от такого правителя, что суды будут выносить какие-то справедливые решения по кому-то ни было, по меньшей мере, наивно.
Интервью с Евгенией Чириковой записала Елена Власенко. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Главная тема – выборы. У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
За год и 9 месяцев до президентских выборов потенциальные кандидаты в президенты начинают зондировать политическую почву. Ожидается, что около десятка видных республиканцев заявят в недалеком будущем о готовности претендовать на партийную номинацию в президенты. Рассказывает Алан Давыдов.
Ни один из возможных серьезных соперников президента Обамы официально еще не объявил о намерении участвовать в предвыборной кампании, хотя до начала первых первичных выборов кокусов в Айове осталось менее 13 месяцев. По меньшей мере 10 республиканцев начали неофициальную агитационную кампанию, разъезжая по стране, выступая с комментариями в прессе. Но оказалось, что чем больше они углубляются в дискутируемые вопросы, тем вероятнее угроза неверного шага. Сенатор-республиканец из Южной Дакоты Джон Тьюн стал жертвой быстрой смены установок собственной партии. После того, как консервативное движение чаепития, выступающее за сокращение государственных расходов, помогло набрать большинство в Палате представителей республиканцам, последние резко выступили против программ целевого финансирования местных проектов, считающихся расточительством государственных средств в трудные экономические времена. Две недели назад Тьюн попал в неудобное положение, объясняя репортерам, почему он пытался заложить в ежегодный бюджет финансирование таких программ для своего штата на сумму свыше 100 миллионов долларов. Я поддерживаю эти программы, но я не поддерживаю ни этот бюджет, ни способ, с помощью которого он компоновался. Тем временем Митт Ромни, один из участников предвыборной кампании 2008 года, оказался в неловкой ситуации, когда федеральный судья вынес постановление о неконституционности закона о реформе медицинского страхования в части, требующей обязательного приобретения страховки гражданами. Ромни в бытность губернатором Массачусетса в 2006 году сам подписал закон штата, обязывающий его жители приобретают медицинские страховки под угрозой штрафа. Губернатор Миннесоты Тим Паленти также рассматривается как один из вероятных кандидатов республиканцев. Однако и ему не удается избежать проблем.
Рассказывал Алан Давыдов. Официальная американская реакция на вердикт о виновности Ходорковского и Лебедева последовала незамедлительно. В своем заявлении госсекретарь Клинтон воздержалась от прямого осуждения решения российского суда. Но признание подсудимых виновными, по словам госсекретаря, поднимает серьезные вопросы о выборочном судебном преследовании в России и о том, затмили ли политические соображения закон. По репутации России, как страны, выполняющей свои международные обязательства в области прав человека, нанесен удар, заявила госсекретарь. Американские правозащитники высказались гораздо откровеннее. Решение суда отдает политическим давлениям, заявил глава правозащитной организации Freedom House Дэвид Крэмер. Мой собеседник Даниэл Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии, обращает внимание на то, что такой вердикт суда дает повод задаться тревожными вопросами и о готовности России выполнить свои международные обязательства. Парадоксально, что приговор последовал лишь через несколько дней после ратификации нового договора СНВ, говорит Даниэл Гуре. Администрация Обамы настаивала на том, что нам необходим этот документ, чтобы создать некий правовой фундамент политики перезагрузки отношений, которую олицетворяет это соглашение. Теперь же мы получаем еще одно доказательство того, как мало понятие законопослушность значит для России. Не будем забывать, что СНВ далеко не единственное соглашение, которое надеются заключить Кремль и Белый дом. И далеко не самое важное. Этот вердикт может иметь гораздо более далеко идущие последствия, чем кто-либо сейчас представляет. Господин Гуре, но подобные предсказания были нередки и в прошлом. А пока все-таки трудно увидеть, как такое поведение российских властей отражается на отношениях России с Соединенными Штатами, да и с Европой. Действия администрации Обамы являют, на мой взгляд, пример того, что можно назвать триумфом надежды над опытом. Она пока исходит из надежды на то, что если не делать акцент на правах человека и авторитаризме российской власти в двусторонних отношениях, то с Кремлем можно иметь дело, и конечные результаты оправдают средства. Но я думаю, Белому дому придется внести изменения в свою российскую стратегию. Последние два года американский подход к отношениям с Россией базировался на ясной леволиберальной идеологической установке. Москва — наш партнер, она ключевой международный игрок, хорошие отношения с которым необходимы ради обеспечения нашей безопасности. После победы республиканцев на выборах в Конгресс эта эра закончилась. В стенах Конгресса будут гораздо более слышны голоса консервативного крыла американского политического истеблишмента. Для него отсутствие независимой судебной системы в России едва ли будет выглядеть ничего не значащим фактом. Это был американский политолог Даниэл Гуре из Лексингтонского института. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Музыкальный альманах» с Соломоном Волковым. Арво Пярт – музыкант года, Шопен для 21 века. Философема праздничного балета, экуменический праздник, история советской кухни, стихи года Гандельсман читает Ахмадулину. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 2 часа дня. После краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня тема общения со слушателями. Приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. И мы спрашиваем вас, как вы относитесь к обвинительному приговору. Телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Оглашение обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву будет продолжено сегодня в Москве на заседании Хамовнического суда в понедельник. Судья Виктор Данилкин объявил, что бывшие совладельцы ЮКОСа признаны виновными в хищении нефти у добывающих компаний и легализации денежных средств, полученных преступным путем. В ситуации с исключением электроснабжения в Домодедово нет вины авиакомпании или службы этого аэропорта, считает глава Росавиации Александр Нера. Ранее он сообщил, что электроснабжение аэропорта полностью восстановлено, и ситуация с приемом и отправкой рейсов должна нормализоваться в течение 2-3 дней, пока Домодедово способен лишь отправлять рейсы. В Забайкальском крае обнаружены тела 3 погибших в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Даурия. Тела китайских рабочих нашли после того, как был потушен пожар на складе с 2000 тонн мазута, сообщили Интерфаксу в Единой краевой диспетчерской службе. Там отметили, что еще 2 сотрудника считаются пропавшими. Без вести. Новый состав парламента Молдавии проведет сегодня первое рабочее заседание. Его будет вести бывший президент и лидер оппозиционной партии коммунистов Владимир Воронин. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху Нетаньяху исключил возможность официальных извинений перед Турцией за гибель в столкновении с израильскими военными 9 турецких граждан. Нетаньяху сказал журналистам, что готов выразить Турции соболезнования по поводу смерти людей, но не намерен извиняться за действия солдат, которые просто выполняли свой долг. В Великобритании 9 обвиняемых в планировании теракта в Лондоне в преддверии рождественских и новогодних праздников останутся под стражей. Такое решение вынес в понедельник Вестминстерский магистратский суд. Ранее по решению суда были освобождены трое других арестованных в ходе полицейского рейда 20 декабря.
В Москве 8:30. У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В Калужском суде Москвы сегодня продолжится оглашение приговора по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Накануне стало ясно, что суд признал бывших совладельцев ЮКОСа виновными в хищении нефти и легализации преступно нажитых средств. И теперь главная интрига в том, какое наказание судья Виктор Данилкин считает необходимым назначить Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Итак, тем не менее, уже известно, что приговор обвинительный. Обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева просила прокомментировать приговор бывшим совладельцем ЮКОСа российского политолога, научного сотрудника Центра Карнеги Лилию Шевцову.
Хамоумский суд, обвинительный приговор. В общем, уже контекст понятен. Вопрос только, как решат. 14, которые просят обвинения, или там 2, которые думают, либерально настроенные граждане. Вы испытывали какие-то иллюзии по этому поводу? Вы думали, что сегодня произойдет чудо, и судья Данилкин, испытывая когнитивный диссонанс между тем, что он услышал от господина Путина, а потом услышал от господина Медведева, может вынести какой-нибудь другой приговор?
Анна, я так давно наблюдаю за политической шизофренией, что у меня нет никаких иллюзий относительно диагноза. И вы, кстати, вы начали с крещендо, потому что сегодняшнее событие – это не только новостной повод, это крещендо. Это событие, которое говорит очень многое и о власти, и о системе, и о времени, и о нас с вами. Но давайте к этому крещендо подойдем постепенно, потому что, в общем-то, мы начинали с января, а в январе, в феврале, то есть с начала зимы, Калининград. 10 тысяч человек вышли в мороз на площади Калининграда и тем изменили впечатление об этом безмолвном, посапывающем, апатичном обществе. И, кстати, это было событие из ряда вон выходящее не только потому, что вышло 10 тысяч, а потому что никто не мог предсказать, что это возможно. И никакие опросы не говорили о том, что Калининград выйдет на улицу. А это был звонок власти, который свидетельствует о том, что Россия, видно, просыпается. Это обвинительный вердикт, который говорит о том, что у нас нет независимой власти. И говорит о том, что страной правят не просто страсти, не просто желчь, ненависть одного человека, который называет себя национальным лидером. А страна построена на том факте, что нельзя выпустить человека, потому что этот человек стал восприниматься лидерами как альтернатива режиму.
Абсолютно. Но это сегодня
и он себе сделал моральной альтернативой режиму своим поведением и своим письмом.
И письмом, и речью, и Путину. Про убеждения. Конечно. Потому что насчет убеждений про все остальные, в общем, не могут ничего внятного по этому поводу сказать.
Это был фрагмент программы «Время гостей», вышедший в эфир накануне. Анна Качкаева беседовала с научным сотрудником Центра Карнеги Лилией Шевцовой. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир наших слушателей. Мы спрашиваем сегодня, как вы относитесь к обвинительному приговору Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, отправив сообщение на пейджер 660-1046 по электронной почте mail@radiodefizsvoboda.ru или оставив комментарий на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Там работает форум. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. И сейчас несколько сообщений, которые приходят нам на пейджер и на номер для смс-сообщений. Николай пишет: приговор Ходорковскому был бы справедлив только в одном случае, если бы вместе с ним сели за решетку Путин, Медведев и все другие расхитители народного добра. Вор должен сидеть в тюрьме, даже если других воров посадить не удалось. Жаль, что сидит как вор, а не как убийца, пишет Валентин из Москвы. Этот приговор нужно было вынести Путину и его партии. Это сообщение от Валентины Ивановны. В любом случае, моральная победа за Лебедевым и Ходорковским, а этого любая власть не переносит. Вспомните судьбу многих, начиная с Христа. Хорошего не жду, нужен новый Нюрнберг над властью. Это сообщение от Юрия. У нас есть звонок, до нас дозвонился Игорь из Москвы. Игорь, как вы ответите на наш вопрос, как вы относитесь к обвинительному приговору Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву?
Доброе утро. Я отношусь к обвинительному приговору положительно, но считаю, что кроме Ходорковского должны быть открытые процессы над всеми теми, кто разворовывал Россию, исключая их идеологов. Гайдара посмертно, Ельцина посмертно, Чубайса и других. По законам Советского Союза, так как они разворовывают то, что народ создал в советское время в Советском Союзе.
Это был звонок из Москвы от Игоря. Сейчас послушаем Юрия Михайловича. Юрий Михайлович, ваше отношение к обвинительному приговору?
Отношение к обвинительному приговору. Здравствуйте.
Да, Юрий Михайлович, только, пожалуйста, выключите приемник.
Одну минуту. Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два ответа на этот вопрос. Во-первых, я считаю, что там и судьи, и подсудимые заслуживают того наказания, которое там фигурирует. А во-вторых, я бы очень советовал опросить вот тех, кто там у входа в этот суд дежурит, опросить их, какова их зарплата. И вот просить того, у кого зарплата 3-4 тысячи, вот как он ответит на этот вопрос. Потому что я уверен, что таких там или нет, или если есть, то они там за плату. Вот такое мое мнение.
И мнение, это напомню, нашего слушателя Юрия Михайловича. Давайте сейчас послушаем, что нам скажет Алла Павловна. Алла Павловна, доброе утро.
Доброе утро. Ну что я скажу? Я скажу, что этот обвинительный приговор – это позор правосудию. Это позор нашему премьер-министру, который ради своей безнаказанной мстительности готов ущемлять интересы России за счет того, что инвестиций не будет в Россию. И это позор тем россиянам, которые вы только что дозвонились, Юрий Михайлович, Игорь, которые голосуют за этого мстительного, озлобленного премьер-министра, который рвется опять президента.
Это был звонок из Москвы. Сейчас несколько сообщений с нашего интернет-сайта, с форума на www.svobodanews.ru. Игорь Иванов из Москвы пишет. «Следствие закончено, забудьте». Это цитата. «Дело Ходорковского и Лебедева изначально превратилось для власти в индикатор общественных настроений как внутри России, так и за рубежом. Из этого, я полагаю, вытекает, что и в дальнейшем оно будет использоваться как инструмент давления, торга или, если хотите, пиара для правящего тандема». Дмитрий из Екатеринбурга пишет. Отвечая на наш вопрос, как вы относитесь к обвинительному приговору Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву? А вы знаете, пишет Дмитрий, спокойно. Ирина из Москвы. Как говорил незабвенный Глеб Жеглов, и дальше идет известная цитата, вор должен сидеть в тюрьме. Хотелось бы, пишет Ирина, чтобы ему компанию составили чиновники-воры. Станислав из Москвы. Во всем виноват Путин, поэтому судить давно пора его, а не Ходорковского. Иван из Белгорода. Возникает впечатление, что Михаил Борисович Ходорковский проплатил все митинги в свою защиту на много лет вперед, в том числе и ваши радиостанции. Не дискредитируйте защитой Ходорковского свое радио. Садитесь из Москвы в глубинку и увидите, что там людям живется труднее, чем Ходорковскому в тюрьме. Слушатель, который подписался тремя буквами «Д» из России, пишет: «Надо подождать, сколько лет дадут, каким будет наказание, тогда и будем высказывать свое отношение к обвинительному приговору». Николай из Санкт-Петербурга коротко ответил на наш вопрос, он написал просто «позор». И постоянный наш комментатор DZ из Москвы пишет: «Для меня этот приговор признак того, что Путин утратил всякую ориентацию в политическом пространстве, он несет личную ответственность за происходящее, и это сейчас он отшучивается и плутует, бравируя своей властью и безнаказанностью, но максимум через полтора года такой политики грубого попрания прав граждан, ему самому предстоит предстать перед Международным судом. Вот такие ответы мы получили в первом части нашей программы на вопрос, как вы относитесь к обвинительному приговору Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В 9:30 мы продолжим.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Нашу программу продолжит выпуск новостей экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Центральный банк России впервые с января 2009 года повысил ставки по одному из видов операций, которую он проводит, в связи с ускорением темпов инфляции. По депозитам коммерческих банков, которые они могут открывать в Центральном банке, ставка повышена на 0,25%. При этом базовая процентная ставка рефинансирования по однодневным кредитам коммерческим банкам сохранена на уровне 7,75% годовых, действующем с начала июня. Для сравнения, базовая процентная ставка в США сегодня в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 0,1%, для 16 стран еврозоны 1% годовых. Три российских министерства – экономического развития, промышленности и торговли, а также Министерство финансов – подписали совместный приказ о новых условиях промышленной сборки автомобилей на территории страны. Такой режим предусматривает ввоз на льготных условиях импортных комплектующих. В частности, увеличивается более чем в 10 раз до 300 тысяч автомобилей ежегодно минимальная мощность производства не позднее, чем через 4 года после подписания соглашения. Максимальный уровень локализации производства комплектующих на территории России для новых и действующих заводов должен составить 55 и 60% соответственно. Такой уровень должен быть достигнут автомобильными компаниями на 6-й год действия соглашений о промышленной сборке. Федеральная антимонопольная служба России, скорее всего, одобрит сделку по слиянию «Уралкалия» и «Сильвенита», однако потребует от объединенной компании зафиксировать цену своей продукции для агропромышленного комплекса как минимум на 10 лет вперед, заявил руководитель службы Игорь Артемьев. О предстоящем объединении крупнейшие в России производители сырья для калийных удобрений компании «Уралкалий» и «Сильвенит» объявили на прошлой неделе. В результате сделки, общий объем которой оценивается примерно в 8 миллиардов долларов, возникает вторая в мире компания этой отрасли после канадской Potash Corporation. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 13 по 20 декабря повысились на 0,3%, а в целом с начала года на 5,6%. Об этом сообщила Федеральная служба статистики.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Сининский, а я добавлю, что доллар сегодня по курсу Центробанка стоит 30 рублей 45 копеек, евро 40 рублей 6 копеек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты Америки и Германия выступили с осуждением обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, оглашение которого продолжится сегодня в Хамовническом суде Москвы. В Забайкальском крае обнаружены тела трех погибших в результате взрыва и пожара на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Даурия. Еще двое рабочих считаются пропавшими без вести. Положение в московском аэропорту Домодедово должно нормализоваться в течение 2-3 дней, заявляют в Росавиации. Пока Домодедово способен лишь лишь отправлять рейсы. В Нальчике в понедельник поздно вечером произошел взрыв на первом этаже пятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, есть погибший, который, возможно, пытался изготовить взрывное устройство. Новый состав парламента Молдавии проведет сегодня первое рабочее заседание. В Великобритании решено оставить под стражей 9 обвиняемых в планировании терактов в Лондоне в преддверии рождественских и новогодних праздников. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас в нашей программе обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева, наш обозреватель. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И, насколько я понимаю, в российских газетах тема обвинительного приговора бывшим совладельцем ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву занимает центральное место.
Одно из центральных. Она его делит с темой обледенения московских аэропортов и невозможности вылететь из них. И вот выяснением, от чего же все это случилось. Ну и еще газеты пишут о заседании Госсовета и проблемах национальных отношений. И еще пишут газеты про ивановского кардиолога, заявления которого вот не подтвердились, во всяком случае, так утверждают чиновники. Ходорковский виновен, газета «Ведомости». На первой полосе эта статья расположена. Независимая газета. Кто бы сомневался, имеется в виду вот это вот самое обвинение, что он виновен. Ну и по мнению экспертов независимой газеты, положение фигурантов второго дела ЮКОСа не изменится вплоть до окончания президентской кампании 2012 года. Пишут газеты о том, что, во всяком случае, в интервью «Ведомостям» зампред Думского комитета по законодательству Андрей Назаров отметил, что приговор этот не повлияет на настроение малого и среднего бизнеса, ожидающего гуманизации уголовного законодательства. Хотя, конечно, оправдание прибавило бы всем оптимизма. Важно понимать, что заменить лишение свободы на штрафы для всех экономических преступников не получится. Тем более, когда речь идет об очень большом ущербе и очень тяжких последствиях, объяснил депутат. Законодательная инициатива по либерализации наказаний за экономические преступления напрямую не связана с решением по второму делу ЮКОСа, по его мнению. Обвинительный приговор будет иметь негативные последствия, возражает ему главный экономист стройки «Диалог» Евгений Гавриленков. Он создает неопределенность в политической, экономической и социальной сферах. В такой ситуации невозможно делать долгосрочные прогнозы, а значит, принимать инвестиционные решения, в том числе отсюда и отток капитала из страны, полагает Евгений Гавриленков. Ну, вторая видная тема. Это московские аэропорты. Москва не выпускает, статья, опять же, на первой полосе газеты «Ведомости». Сильно-сильно иней лег на провода. Это уже московский комсомолец. Почему столичные аэропорты оказались не готовы к стихии? Это «Комсомольская правда», «Лёд и планы» российская газета. Ну и пишут газеты о том, что ни авиакомпании, ни аэропорты не оказались готовыми вот к последствиям ледяного дождя, который прошел в выходные. Несколько десятков тысяч пассажиров скопилось в аэропортах, большинство из них находится там уже несколько дней. «Комсомольская правда» описывает такие жуткие подробности. Добыча питьевой воды стала для тех, кто остался ночевать в аэропорту Домодедово, основной проблемой. В туалетах воду отключили, в кулерах она мгновенно закончилась. Была надежда на кафе, которые продолжали торговать, даже несмотря на то, что кассовые аппараты отключились, но вскоре и там вода закончилась. Вот фанта и кола еще какое-то время были, потом и они закончились. В общем, все было ужасно. В камере хранения хранения народ получал багаж в темноте. Грузчики отыскивали сумки со свечами в руках, причем свечи те церковные. Ну, в общем, вот такие вот жуткие подробности. Да, да, действительно, свечи выдали из часовни Архангела Михаила, которая находится на втором этаже аэропорта.
Ну, а вот информационное агентство сообщает, что отчаявшиеся пассажиры устроили акцию протеста в аэропорту Шереметьево. Они ждали вылетов в Таиланд более суток, уже прошли паспортный контроль, и после очередного сообщения о задержке рейса заблокировали зону досмотра пассажиров. Пассажиры отложенных рейсов в аэропорту Шереметьево в знак протеста стучали по полу корзинами для досмотра вещей.
Да, 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 совершенно верно. В общем, короче говоря, ситуация критическая или близкая к тому. Ну, вот еще одна тема, о которой я уже говорила. Это 27 декабря в Ивановской клинической областной больнице были оглашены результаты проверки, которую по поводу заявлений кардиолога Хренова провели представители Минздравсоцразвития, Роструда и Росздравнадзора. Ни одно из громких заявлений кардиолога в телепрограмме «Разговор с Владимиром Путиным» не подтвердилось. Финансовые документы, фиксирующие заработную плату работников больницы, оказались в порядке. Вот «Московский комсомолец» пишет, что чиновники неделю копались в документах, встречались с коллективом за закрытыми от администрации больницы дверями, однако не нашли подтверждения фактам, изложенным в разговоре с Владимиром Путиным. По словам представителя Минздравсоцразвития Ивана Кокоткина, никакого демонтажа оборудования в отделениях не было. Сотрудники отрицали, что приносили в больницу личную оргтехнику и ложились на больничные койки под видом пациентов, чтобы произвести впечатление на премьера. Липовые квитанции о зарплате с завышенными суммами якобы тоже никто не получал. Ну и еще одна тема – это национальные отношения. И как вот заявляют газеты, власти будут решать не проблемы нацотношений, а разбираться с теми, кто этими отношениями недоволен. 27 декабря Дмитрий Медведев собрал в Кремле совместное заседание Госсовета и комиссии по реализации приоритетных нацпроектов и демографической политики. Президент потребовал жестко пресекать любые попытки разжигания межнациональной розни и призывы к беспорядкам. При этом отметил он, что преступников надо наказывать вне зависимости от национальности. Российская газета замечает, что глава государства предложил министрам, губернаторам, чиновникам забыть о подготовленных докладах и замечаниях, заведомо признав их полезными, и поговорить о важнейшей задаче для госструктур – сохранении межнационального согласия. Ну, а независимая газета отмечает, в свою очередь, что Дмитрий Медведев и Владимир Путин по-разному оценили советский опыт решения национального вопроса.
Спасибо, Валерия. Еще несколько тем, или эти же темы, но в подробном изложении – в программе «Время свободы» ровно через час. По мнению авторитетных экспертов, в 2011 году российская культура понесет значительные утраты. И все это благодаря недавно принятому Государственной Думой закону о передаче имущества религиозного назначения. Закон делает легитимным изъятие историко-культурных ценностей общества, а также ликвидацию учреждений культуры. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Из московского Донского монастыря уже несколько лет как передано в РПЦ пришла благая весть. Там организовали научно-методический совет по вопросам реставрации и сохранения этого объекта культурного наследия. Возглавлять совет станет замдиректор музеев Московского Кремля Андрей Баталов, в компетентности которого вряд ли кто-нибудь будет сомневаться. Все работы и исследования предполагается проводить в сотрудничестве с наместником монастыря и епископом Павлово-Посадским Кириллом. Это событие могло бы стать обнадеживающим, когда бы не было едва ли не единичным. Куда чаще интересы церкви и культурных институций категорически не совпадают. Зав. Лаборатории музейного проектирования Российского института культурологии Алексей Лебедев тревожится о судьбе Челябинского органного зала, установленного четверть века назад в православном храме, и недобрым словом поминает новый закон.
Мне бы хотелось обратить внимание на те первые следствия, которые нас ждут в результате его введения. Вот что нас ждет в самое ближайшее время. Я думаю, что все понимают, что, например, орган – это есть вещь непереносная. Перенести орган – это значит просто сделать другой орган. Это вещь, которая устанавливается и настраивается раз на века. То есть происходит разрушение прямо у нас на глазах. Не то, что когда-то там. Вот мы говорим, если передать храм с фресковой росписью, то через 10 лет их не будет, этих фресок. Потому что стеариновая копоть, она едкая, и все это гибнет. Ну, дальше там можно спорить, 10 лет продержится или 15. Все, нету памятника истории и культуры. Дальше, пожалуйста. Если иметь в виду, что порядка 30% музейных зданий тем или иным способом могут быть отнесены так называемому имуществу религиозного назначения, то вы должны понимать, что у нас на повестке дня массовая гибель памятников древнерусского искусства. И речь идет не о том, что будет в какой-то там отдаленной перспективе. Нет, это вот прямо происходит сейчас, сегодня. Сейчас это уже поставлено на поток.
И речь идет не только о зданиях, но также об единицах музейного хранения. Вот что сообщает зав. Отделом древнерусского искусства Института искусствознания Лев Лившиц.
Вторая статья принятого закона, где говорится, что он не распространяется на движимое имущество, это некоторое такое успокоение, потому что есть другие акты, в частности, небезызвестное постановление правительства 490, которое вполне позволяет передачу подобного рода памятников не в собственность, но в безвозмездное и бессрочное пользование. Как сегодня показывает пример с иконой Торопецкой Богоматери, которая была, всем, наверное, это известно, передана из Русского музея во временное нахождение, пользование общине храма в элитном поселке Княже Озеро, сегодня уже есть ходатайство патриарха Кирилла по поводу того, чтобы она там осталась навеки. Следующий пункт. Гражданский кодекс Конституции Российской Федерации предполагает, что всякого рода имущественные проблемы, а в данном случае мы имеем закон об имуществе, должны разрешаться, всякие конфликты и споры должны разрешаться в судах. Данный закон прямо указывает, что это все будет разрешаться в неких уполномоченных органах. Таким образом, закон создает замечательную заводь, абсолютно криминогенную, потому что мы имеем дело с колоссальным имуществом. И в чью пользу, и как оно будет распределяться, это абсолютно явление бесконтрольное.
Кое-что об имущественных притязаниях поведала координатор общественного комитета в защиту музея-заповедника «Рязанский Кремль» Ирина Кусова.
Информация, которую я получила из нашего государственного архива, наши церковники обращаются в архив за справочками о том, какой землей владела раньше церковь.
Следующим логичным шагом может стать поиск списков крепостных. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В следующем часе программы «Время свободы». Депутаты Государственной Думы и политические эксперты подводят в нашем эфире итоги думской деятельности в осеннюю сессию. 19 лет, как перестал существовать Советский Союз. И, конечно, мы продолжим общение с нашими слушателями. Сегодня мы спрашиваем, как вы относитесь к обвинительному приговору Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.